Дмитрий Воронин. Штурмовики. Без права на забвение. Пролог. Я видел это сам. Видел своими глазами, как мир растворяется в грохоте, как жизнь становится тоньше нити, и как в этой бездне рождается нечто истинное, то, чему в мирной жизни редко дают место. Простая честность перед собой. Мои руки дрожат не от холода, а от памяти. Каждое слово, что я пишу, пропитано не пафосом, а правдой, запахом пороха, горелого металла и тем особым страхом, который не пугает, а дисциплинирует. На войне страх не слабость. Слабость — это ложь себе. На мой взгляд, каждый, кто не по указанию сверху, а по велению души, отправился на фронт, имеет право называться героем. Эти люди не искали славы и не мечтали о парадах. Они шли потому, что не могли иначе. Они уходили не за приключением, а за тем, чтобы потом не опускать глаза перед зеркалом. Но я видел и другую сторону, ту, что начинается после войны в тылу, среди кабинетов и печатей. Когда бойцам, прошедшим ад, приходится сталкиваться с бездушной бюрократией и доказывать участие в СВО тем, кто войну видел только в отчетах. Это особенно жутко, когда родственники погибших обивают пороги, доказывая, что их сын или муж погиб не где-то там, а защищая родину. И ты понимаешь, несправедливость может добивать так же, как осколок, только медленнее. Эта книга о тех, с кем мне посчастливилось пройти этот путь. Путь тяжелый, но по-христиански правильный, путь очищения огнем. Там каждое чувство обостряется до предела. Там слова «друг» и «брат» становятся не формой речи, а мерой ответственности. Там ты рад каждому прожитому дню, потому что завтрашнего дня может не наступить. Там ужас, который переполняет тебя, тот самый ужас, который не покажут ни в одном фильме. А после контракта начинается другая война. Внутренняя. Лица погибших приходят ночами. Резкие звуки бьют по нервам. А мирная жизнь кажется странной, будто чужой одеждой. И все же, как ни страшно это признать, если бы мне дали шанс все изменить, я бы не поступил иначе, потому что это был мой осознанный выбор — стать добровольцем. И это навсегда останется со мной. Это и есть цена настоящего мужского решения. Уже давно не слышу пули в своем строю. Я одебельнулся, семья и море, я как в раю. Смотрю в окошко, я весь в гражданке, сижу, курю. Фонарь и ночь, деревья, башни, спокойно сплю. Но очень часто я просыпаюсь, как наяву, и вижу лица Сережки, Пашки, я их молю. И снова в форме звук миномета и града, свист, опять разрывы, опять в окопе, и грязи брызг. Память. Было около 10 вечера. За окном моего дома, в тихом уголке Крыма, фонари пробивали бархатную тьму южной ночи. Я сидел на балконе по привычке, прижимая к ладони почти догоревшую сигарету. Дым тонкой струйкой уходил вверх и растворялся в прохладном воздухе. Балкон был оплотом уюта. Мягкий плед, подаренный Оленькой, пах домом. Старая кружка с чаем отражала тусклый свет. Деревья во дворе стояли как часовые, только без войны. Иногда проезжала машина, фары скользили по асфальту и исчезали. И в этой тишине было все, что обычно не замечаешь, пока не потеряешь. Оля укладывала спать наших мальчишек. Я слышал ее усталый, любящий голос. «Вам завтра в школу, не выспитесь». «Мам, ну 15 минут», — просил Макар. «Да, 15 минут», — вторил Егорка. «Дети, уже было 15 минут. Спите или вы хотите, чтобы отец сказал?» Шутливо, но твердо говорила Оля, зная, что мое имя для них — последний аргумент. И словно по команде детский гомон стихал, наступала тишина, прерываемое лишь равномерным дыханием уснувших ангелов. Я смотрел на темный двор, и в голове роились мысли. Сейчас, конечно, я уже не пригибался так резко. Заходя на балкон, исчез страх включить свет, чтобы, не дай бог, не выдать свою позицию вражескому снайперу. Но это были лишь отголоски, отголоски того, что глубоко въелось в подкорку, не стиралось, не отпускало. Я понимал, что никакого снайпера здесь нет, здесь мирная жизнь, где не слышно выходов и прилетов, где не ждешь, как дикий зверь, атаки из кустов вражеской ДРГ. Здесь идет совершенно другая размеренная жизнь. Со своими порой выдуманными проблемами, со своим спокойным ритмом. Дети спят в своих кроватях, а утром идут в школу. Здесь все по-другому, и я другой. Примет ли меня, изменившегося, этот мир? А готов ли я принимать его таким, какой он есть? Эта гражданская жизнь, сладкая и непривычная, казалась порой такой зыбкой. Рыжий взрослый боксер по кличке Ритчик, мой верный друг, словно почувствовав мои мысли, лизнул меня в руку. Его мягкий шершавый язык принес мгновенное утешение. Он прижался боком, выжидающий, глядя на меня большими умными глазами, прося ласки. «Ах ты ж, старый бандит!» — ласково проговорил я, поглаживая его по голове. «Ты меня всегда понимаешь без слов». Я привез пса с войны, такого же грязного и напряженного, как и я, его новый хозяин. Но он быстро адаптировался дома, а дети тут же полюбили его, на что пес отвечал им взаимностью. На войне любая живность ищет тебя. Она словно просит у тебя укрытия и помощи, а взамен готова служить верой и правдой. Коты, истинные хозяева разрушенных домов, ловят мышей за провиант. А собаки не просто стража, они настоящие сирены, начинающие выть перед прилетом, спасая тебя, заставляя вовремя укрыться. Хозяева в спешке покидают свои дома, оказавшиеся на линии фронта, и часто выпускают или оставляют своих четвероногих друзей. И вот теперь эти брошенные животные ищут себе более верных и преданных хозяев. Ричик был одним из них. Теперь я очень часто об этом думаю. Мыслями я возвращаюсь к своим пацанам в блиндаж. Это странно. На войне ты постоянно думаешь о доме, но, вернувшись домой, постоянно думаешь о фронте. Даже нет, не о фронте, о нем ты хочешь забыть. Ты в мыслях со своими ребятами, как теперь они там без меня. А может, бросить все? Собрать вещмешок и к ним? Эта мысль, подобно назойливой мухе, нет-нет, да и возвращалась. И тут зазвонил телефон. Мелодия ударила резко, будто чужой голос в тишине. На экране высветилось прапор. Я не сразу нажал «принять», потому что в 10 вечера с линии боевого соприкосновения просто так не звонят. «Да, прапор», — сказал я хрипло. «Привет, братан», — ответил он и сделал паузу, от которой внутри все оборвалось. «Код 200. Сможешь помочь матери с похоронами?» Вот так гражданская жизнь заканчивается в одну секунду. Ни взрывом и ни выстрелом. Словом. Ком в горле. Код. Добродушный, улыбчивый пацан, единственный сын в семье, без отцовщины, который строил планы на свадьбу после войны, мечтал о детях, а теперь... 200. 200 — это слово-приговор, лишенный всех человеческих чувств. Просто цифра в статистике. «Да», — сглотнув, выдавил я из себя. «Кидай телефон его мамы, я займусь». Еще одна пауза, полная невыносимой горечи. «Она в курсе уже?» — спросил я, хотя уже знал ответ. Прапор ответил. «Да, я сегодня ей звонил. Моя дочка в истерике. Они же, ты знаешь, с котом собирались пожениться после войны». Я сжал кулаки. Сколько таких историй, сколько несыгранных свадеб, ненаписанных писем, несказанных слов. «Да, брат, помогу», — сказал я. «Когда должны привезти тело?» «Тело», — Еще совсем недавно это был живой, горячий пацан со своими надеждами, мечтами, любовью. А теперь — тело.
Прапор.
Мы договорились, через пару дней я буду лично сопровождать.
Мы сухо попрощались. Слова были пустыми, бессмысленными. Я положил трубку. Балкон остался тем же, но уют исчез. Он будто стал декорацией, за которой стоит другое, настоящее, потери. Темнота сгустилась, фонарь казался не спасительным маяком, а равнодушным глазом наблюдающего за неизбежным. Я снова в мыслях вернулся в свой окоп. Вернулся туда, где нет мира, где нет надежды, где только грохот и смерть. Вернулся к пацанам, которые еще не знают, что одного из них больше нет. Именно в ту ночь я ясно понял главное. Я не имею права сделать вид, что меня это не касается, потому что, если я сделаю вид, это останется только чужой бедой, а потом станет моей.
Белка. Моя ИСВО началась намного раньше привычной даты. 24 февраля 2022 года. Оно началось с первых поджогов на Майдане в Киеве, когда оголтелая толпа с дикими криками «Москаляку-нагиляку», упоенная своей безнаказанностью, громила старинные здания администрации. Запах гари и безысходности пропитал тогда не только воздух, но и, казалось, саму душу. Это было начало конца, предчувствие катастрофы, которая медленно, но неотвратимо надвигалась на наш русский мир. С первых выстрелов по беркутам, которые с честью до последнего исполняли свой долг, стоя на страже порядка, на страже страны, которую, как оказалось, рвали на части со стервенением, расстрел автобусов с крымчанами под Корсунь-Шевченковским, картины оттуда до сих пор жгут мою память, жаждущие крови женщины и мужчины, с остервенением кричавшие, как надо убивать эту крымскую русню, звериные оскалы, которые невозможно забыть. Моя СВО началась с тревожного ожидания поезда дружбы на вокзале в Симферополе, в котором должны были приехать бравые хлопчики с Западной Украины с дубинами в руках, чтобы научить нас любить Украину. Это было похоже на дурной сон, на абсурд, который вдруг стал реальностью. Но потом... Потом моя СВО началась с первых русских флагов, гордо поднятых над зданиями Госсовета и Совета Министров. С радостных встреч зеленых человечков, российской армии, которых люди встречали как освободителей, как защитников от той бездны, что уже разверзлась на Украине. Я видел слезы счастья на лицах стариков, я видел облегчение в глазах матерей, обнимавших своих детей. Моя СВО продолжилась с авиаудара со стороны Украины по Луганской администрации. С фотографии Горловской Мадонны, убитой 23-летней жительницы Горловки Кристины Жук и ее 10-месячной дочери, которые стали живой, кровоточащей раной и символом всех погибших мирных жителей Донбасса. Они пали жертвами политики террора украинской власти, и я видел, как эта трагедия эхом отозвалась в сердцах многих неравнодушных людей. Моя СВО началась с первых добровольцев, потянувшихся со всех уголков бывшего Советского Союза на защиту Донецка и Луганска. С аллеи ангелов, этого скорбного памятника в Донецке всем погибшим детям в результате объявленной Украины антитеррористической операции, а по факту геноцида своего же народа, сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе. Картинки оттуда до сих пор вызывают холодный ужас. Моя СВО началась со знакомства с первым главой ДНР Александром Захарченко. С улыбок, что таили в себе столько боли и решимости, с лиц, Гиви, Мотороллы, со всех тех пацанов, которые, не раздумывая, встали на защиту русского мира против регулярной террористической армии Украины. Мои поездки на Донбасс, знакомство с простыми ребятами, которые вчера еще занимались мирной работой, учителями, шахтерами, таксистами,
а сегодня вынуждены были защищать свой родной Донецк с оружием в руках, стоя на том самом Ясиноватском блокпосту, который стал символом их стойкости. Да, моя СВО началась намного раньше. Еще тогда, в 2018 году, приезжая в очередной раз из Донецка, я, как рыба, выкинутая на лед, разрывая жабры, кричал своим друзьям: «Там гибнут мирные люди, им нужна наша помощь!» Они посмеивались, пожимая плечами: «Зачем ты туда едешь, Дим? Что ты можешь там сделать? Там есть кому воевать!» Именно с этим непониманием, с этой глухой стеной безразличия я столкнулся и в начале 2022 года, когда принял для себя окончательное решение уйти на СВО. Порой мне кажется, что мое служение Отечеству было заложено где-то на генном уровне. Еще будучи совсем юным, я впитывал в себя истории деда-подводника и прадеда, командира инженерных войск, их рассказы о служении Родине, о мужестве и чести стали тем незыблемым фундаментом, на котором вырос человек, готовый в любой момент отдать все ради других. Я был свидетелем Крымской весны, видел, как объединяются люди ради общей цели, и это закрепило во мне глубокую веру в справедливость, в великую силу единства. Я хотел быть сопричастным, хотел помочь жителям Донбасса, которые так же, как и мы, хотели мира и возвращения в родную гавань матушки России. Я не понимал, что я, маленький человек, могу сделать, но я пытался. Каждый раз пытался помочь нашим русским по духу братьям. 24 февраля с официального начала специальной военной операции время как будто ускорилось. Неуловимо, но ощутимо. Все нервно смотрели новости, курили, обсуждали, надеялись, что вот теперь все, теперь обстрелы Донбасса прекратятся, теперь Россия своих детей в обиду не даст. Этот день тогда ознаменовался в моей голове словами нашего главнокомандующего: «Русские своих не бросают, но армия Украины, как мне казалось, с еще большим ожесточением начала бить из тяжелой артиллерии по мирным городам. Все, нет, не все, но такие же, как и я, были на взводе, как шептала часть ударно-спускового механизма огнестрельного оружия, удерживающая курок или ударник на боевом взводе, натянуты до предела. В начале марта, когда я вернулся с работы домой, а на тот момент я был руководителем одного из отделов в правительстве Крыма, жена привычно скомандовала детям, чтобы бежали в свою комнату, так как папа будет смотреть новости. Привычно после новостной ленты я обсуждал с родными события тех дней. Когда это все прекратится? Этот вопрос висел в воздухе, не находя ответа. После последних новостей по телевизору начался фильм «Битва за Севастополь». История о русском снайпере Людмиле Павличенко, считавшейся самой успешной женщиной-снайпером в мировой истории, на счету которой было 309 уничтоженных солдат и офицеров противника. Героический фильм «Отважная женщина». Вдруг у меня зазвонил телефон, и привычная классическая увертюра раздалась из моего айфона. Неизвестный номер, я взял трубку. «Алло», — произнес я, сердце отчего-то ёкнуло. На том конце связи зазвучал бодрый женский голос на фоне шума мотора. «Димка, привет, это Аня, узнал?» Конечно же, я узнал, это была Аня Илясова с позывным «Белка», ополченка Донбасса. Красивая молодая девушка лет 25, с внешностью фотомодели, с длинными вьющимися рыжими волосами, которая постоянно шутила и улыбалась, несмотря на весь ужас, что видела. В прошлом, до войны, она работала стюардессой на международных рейсах «Украина-Дубай». И как сама не раз шутила, многие шейхи предлагали ей руку и сердце. Но в начале войны на Донбассе она взяла в руки винтовку и пошла защищать свой многострадальный Донецк. Мы познакомились с ней, когда я был на дне Донецкой Народной Республики, и с тех пор поддерживали дружеские отношения. «Как твои дела? У тебя все хорошо?» Ее смутил мой напряженный голос. «Да», — ответил я, стараясь сдержать эмоции, — «не обращай внимания. Просто сейчас смотрел телевизор, По маме опять стреляют. Мы тут из-за этого все на взводе. Очень переживаем. И, честно говоря, уже устали переживать. А как ты, что там за шум?» — спросил в ответ я.